Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
31 декабря. До наступления Нового года осталось всего лишь 4 часа. И в празднично украшенной студии светлого радио, радио «Вера», я приветствую вас, друзья. Меня зовут Александр Ананьев. В течение вот уже практически целого года я задаю в это время здесь свои вопросы неофита, но сегодня я хочу не просто задавать свои вопросы неофита, а, я надеюсь, отметить наступление скорое Нового года вместе с дорогим гостем, с настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиереем Игорем Фоминым. Здравствуйте, отец Игорь, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый сразу вечер. Вопрос. Я хотел вас сразу поздравить, отец Игорь, с наступающим вас Новым годом. А вот теперь я не знаю, имеет ли это смысл, уместно ли поздравление с наступающим Новым годом вас?
Ну, конечно, имеет смысл, потому что я все-таки гражданин своей страны, люблю свою страну, и те правила и те законы, которые существуют в моей стране, я, естественно, их чту и придерживаюсь. Не только, скажем так, уголовный кодекс, не только конституция, но, в общем-то, и традиции. Какие-то традиции, которые, естественно, не мешают моему спасению. Вот Новый год, он не мешает моему спасению, потому что это совершенно свободный праздник, на него никто никогда не сгонял. Ну, были моменты, когда, в общем-то, его повелевали праздновать, но в нашей истории. Но в данный момент никто его насильно не насаждает.
Тогда, отец Игорь, от имени всех своих коллег, от имени нашей семьи, от меня лично, я поздравляю вас, ваших друзей, вашу чудесную семью с наступающим Новым годом. Но и я так понимаю, что у вас вот на эту ночь большие планы. Вот мы в 9 часов заканчиваем. Я посмотрел на сайте храма святого благоверного князя Александра Невского, при МГИМО в 11 у вас исповедь, да, потом часы, да, да. Потом...
Будет богослужение обязательно. Обычно ничем, в общем, так не выделяешь, ну, кроме того, что оно ночью будет происходить. А так, первые минуты Нового года мы встретим словами, благословляющие Господа.
Угу. Вы, когда мы готовились к программе, сказали удивительную вещь, которая у меня пока не укладывается в голове. Вы на меня посмотрели с улыбкой, как Санта-Клаус, и сказали, вы знаете, Александр, а я ведь Новый год и не отмечал никогда. В том смысле, в котором мы приняли.
Да, действительно, в общем-то, никогда не отмечал. У нас в семье как-то это не было принято, отмечать Новый год. Хотя, естественно, выходными пользовались. На следующий день мы ехали к бабушкам, к дедушкам, мы их поздравляли, потому что для них это было очень важно. Ну и вообще время, вот это отпускное время, маленькое отпускное время родителей, мы проводили очень как-то хорошо и весело, где-то гуляли, катались, что-то посещали. Я считаю, это очень-очень правильно.
Вы знаете, чтобы продемонстрировать вам, проиллюстрировать свое невежество в ряде вопросов, я хочу напомнить слушателям, что крестился я вот незадолго до Великого Поста в уходящем году, и фактически это мой первый Новый год, когда я начинаю делать только первые шаги в церкви. И вот еще совсем недавно я был уверен в том, что гражданский брак, это вот я сейчас на полном серьезе, то есть брак не по-настоящему, это когда муж и жена живут в одном доме, без регистрации своих отношений в ЗАГСе. Вот я был уверен, что гражданский муж и жена – это когда вот не по-настоящему. Лишь недавно я понял, как глубоко я заблуждался. И гражданский брак – это когда регистрация в ЗАГСе есть, но они не венчаны в церкви.
Угу.
Вот. И сейчас хочется разобраться с тем, что же такое гражданский Новый год. Угу. И чем он отличается от церковного Нового года, потому что в церкви ведь тоже есть Новый год.
Да, есть Новый год в церкви, и причем в разные периоды истории Руси Новый год праздновался по-разному. То в марте он праздновался, потом решили перенести на сентябрь, в сентябре стали праздновать, и вот до сих пор, в общем-то, церковное новолетие – это 1 сентября по старому стилю, это, значит, 13 на 14 сентября по новому стилю.
Да, вот мне, кстати, хочется разобраться. Вот сразу после крещения Руси Новый год действительно с 998 года начинался 1 марта. Почему Иван III в 1492 решил перенести его на 1 сентября?
Здесь я затрудняюсь что-либо ответить. Наверное, надо спросить историков, которые изучали, наверное, акты и тому подобное. Но все-таки мое предположение то, что Новый год 1 сентября, он совпадает с Новым годом 1 сентября в Греции. То есть оттуда, откуда мы взяли с вами, в общем-то, веру. И, естественно, церковный греческий Новый год, потому что у них тоже... свои гражданские там праздники есть. Вот. И мы стали праздновать этот Новый год именно 1 сентября. Но я хотел бы обратить внимание вот всех нас, что насколько это гармоничный, логичный праздник Нового года 1 сентября. Мы же очень часто отмеряем какие-то свои даты именно учебными годами. Но то ли мы так привыкли, то ли это заканчивается уже время отпусков, ну, примерно, плюс-минус, да, и начинается новый там рабочий год. То есть как бы это все очень логично было бы действительно праздновать Новый год 1 сентября.
Но в нас генетически это заложено, и как-то уже ближе к 1 сентября мы начинаем срезать астры в наших приусадебных участках, одевать детей красиво.
Да, 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 да. Да и вообще все заново. Закончились каникулы, и начинается что-то очень такое серьезное, основательное и так далее.
Знаете, для меня это какой большой праздник. 1 сентября каждый год... Я смотрю в окно и думаю, какое это счастье. Слава тебе, Господи, что мне не надо идти в школу.
Самый настоящий. Я надеюсь, что мы когда-нибудь доживем, может быть, уже в глубокой старости, до того, что школа станет не тем ужасом, который мы вселяем в наших детей. Мы, кстати, вы знаете, мы очень часто своих детей вот настраиваем совершенно, мне кажется, неправильно. Ну, допустим, папу не трогай, папа устал, папа с работы, да, но вот зато через месяц у него наступит отпуск, и тогда мы все отдохнем. Мы отучаем детей работать, мы хотим научить их отдыхать, но совершенно не заботимся о том, чтобы они морально там научились работать. То же самое со школой. Причем этим грешу и я. То есть самое страшное, что для меня есть, это, в общем-то, общеобразовательная школа, да простят меня департаменты Министерства просвещения города Москвы и всей нашей великой Родины.
Я хотел этот вопрос задать немножко позже, но раз уж мы заговорили о школе, вот эти новогодние праздники – это не только школьные утренники, школьные концерты, школьные карнавальные костюмы, вот это вот, что называется, «не попади под хоровод», но и время рождественского поста. Как правильно расставить акценты в сознании ребенка в православной семье в отношении всех этих праздников? Потому что он, получается, часто живет в двух мирах.
Мы должны прекрасно понимать, что пост – это не гастрономия. Или, скажем так, в первую очередь это не гастрономия. Поэтому здесь, естественно, человеком надо оставаться в любых обстоятельствах. Где бы ты ни был, в школе, на работе, дома и так далее, и тому подобное. Оставаться человеком именно с христианской точки зрения, с христианским пониманием этого значения, значит, следить за собой, за своими поступками, за своими чувствами, за своим внутренним миром и следить за тем, что ты выдаешь, в общем-то, как говорят, на гора, наружу, да, каким ты предстаешь пред другими людьми. Вот, наверное, это очень важный такой аспект поста. Потом рождественский пост, он очень серьезно отличается по своему духу, накалу от Великого поста. Если Великий пост заканчивается Страстной Седмицей, теми ужасами, которые свершились в жизни Спасителя, то рождественский пост – это совсем другое. Это хлопоты. Ну, вы можете вспомнить, и те, кто, в общем-то, рожал и был как-то этому сопричастник, что такое поездка в роддом. Уже беременной жены, там, мамы или там, дочери и тому подобное. Так этому предшествуют хлопоты. Она, бедная, лежит, А конвертик приготовили? А ленточки какие заготовили? А коляску когда будете покупать? А вот возьмите то, вот эти хлопоты, они очень суетные, они очень большие, но они очень приятные, честно говоря. Они те, которые человека настраивают на появление какого-то чуда. И вот это чудо, оно, в общем-то, происходит в Рождество. Новый год, на самом деле, он попадает в разряд вот этих подготовительных дней к этому чуду. Зря, в общем-то, все начинают говорить, что вот, начинается алкоголизация и тому подобное. Ну, может быть, у кого-то начинается алкоголизация. Да, может быть, кто-то
может
там...
быть, у кого-то и не прекращалось.
Может, у кого-то... Ну, скорее всего, она начинается у тех, у кого не прекращалось. И... Но сейчас я смотрю, что это все меньше и меньше происходит. Сейчас это время используется для подготовки к Рождеству. Конечно, было бы замечательно, если бы после Рождества нам тоже дали какое-то время, в общем-то, попраздновать. Но, впрочем, как происходит, наверное, в западном мире, там, в Европе или там, вот в Америке. Отмечается Рождество, а Новый год 1 числа в основном уже все работают.
Так все-таки вот что ответить ребенку, который приходит и говорит: папа, значит, мы отмечаем Новый год, мне надо одеться там чертиком, ведьмой, не знаю, кем-нибудь, потому что у нас утренник, и вот мы будем отмечать. А уместно ли это во время рождественского поста?
Нет, конечно, неуместно. И, в общем-то, ребенок, который это заявляет, можно диагностировать, что у него тотальная нехватка общения с родителями. Вот тот, который к верующему родителям приходит и говорит: мне надо одеться чертиком.
Ну, хорошо, не чертиком, нельзя, снеговиком.
Нельзя поставить, да, так, диагноз по телефону, но вот здесь, наверное, можно поставить диагноз по телефону, что тотальная нехватка родительского внимания. Вот, если он хочет нарядиться снеговиком, ну, наверное, это нормально. Вообще, все наши какие-то поступки, действия, взаимоотношения с внешним, или, назовем так, гражданским миром, они должны проходить через определенное, в общем-то, сито. Как это повлияет на мое спасение? Как это относится, как это повлияет к тому, чтобы приблизить меня ко Христу? Как это удалит меня от Христа? И вот через это сито, просеивая наши поступки, ну и, естественно, тех детей, которые нам вручены в ведении, воспитании, ну и за кого мы дадим ответ, именно мы за них дадим ответ, а не они за нас дадут ответ, это тоже, ну, мы должны очень четко понимать. Вот мы должны, в общем-то, просеивать. Если что-то нас не устраивает в том, что насаждает внешний мир для наших детей, естественно, не огнем и мечом мы должны это выжигать из души, из душ и сердец наших детишек, а, ну, каким-то разбором, разбором полетов. Ну, говоря о Новом годе, естественно, мы должны поговорить там, допустим, о символах Нового года, да, мандаринах, оливье и шампанском, да. Вот, кто мыслит Новый год в гражданском обществе без этих символов? Но мало кто знает, как они появились.
Вот это интересно, да, расскажите.
Ну, я думаю, там в течение передачи мы поговорим там и о советском периоде, и о другом периоде. То есть, понимаете, вот мы должны вот смотреть вот на это. Когда рассказываешь человеку о том, как это произошло, он как-то грустнеет. Ну, допустим, 1 января, Новый год, появилась в 46-м году до Рождества Христова. Юлий Цезарь, когда делал календарную реформу. Мы это все прекрасно понимаем. Угу. К чему привязана эта дата? Ни к чему. Ну, 1 января то же самое, что 2 января, 3 января и так далее. Да? Все говорят: ну, вот Юлий Цезарь. Ну, хорошо, а кто такой Юлий Цезарь? Ну, очередной римский правитель. Там, гениальный, как и все правители, не только римские, но и другие, которые в истории оставили большой след или просто наследили. Там. Ну, пожалуйста, как хотите, назовите. Вот юлианский календарь. 1 января, вот тогда стали мы праздновать. Когда он пришел к нам на Русь с Петром Великим, Петром Первым, да, который был настолько скрупулезным человеком, что пытался регламентировать все стороны жизни, даже частной жизни. Ну, там, не знаю, дресс-код,
Бороды.
Да, бородобритие, ну и так далее. То есть все стороны жизни он пытался, в общем-то, регламентировать, в том числе и, в общем-то, Новый год переносит своим указом 1699 года, 20 декабря, если я не ошибаюсь, это, в общем-то, было по старому стилю, он переносит на 1 января. И причем прям в указе так и сказано. Украшать дома еловыми, там, сосновыми, можжевеловыми ветками, и не дома, а ворота, и пальбу, значит, в сам... День праздника, что он, в общем-то, и осуществляет впервые на Руси там, в 700 году, когда со Стрелецкой башни раздается несколько залпов пушек. Я думаю, Петр I, видя, как мы сейчас празднуем Новый год с этими фейерверками и петардами, ну, был бы очень доволен, очень бы рад. То есть мы все это преподносим ему как бы в исполнении его указа. Но самое интересное, что Новый год-то не прижился. Вот не прижился он на Руси, и все. Самые главные празднества – это были всегда Рождество, память святителя Николая, на который начинали дарить подарки, да, само Рождество, в общем-то, когда уже ходили по домам, колядовали и так далее, когда можно было уже, были такие вот большие гуляния. А сам Новый год потом, да, если я не ошибаюсь, Александра Федоровна, она впервые привезла елку целиком. Вот, не только ветки, а целиком, в общем-то, на Русь. Это значит, у нас правление Николая I, да, Александра Федоровна, его супруга. Вот она наряжает елку и очень робко, очень так постепенно начинает это распространяться сначала, естественно, по элите, да, потом это все как-то начинает распространяться уже и там в народе, и все равно это связано только с Рождеством, а не с Новым годом. Наряжают это на Рождество. Вот. Ну, а если уж, кстати, в лесу родилась елочка. Мы помним эту прекрасную песенку, которая была написана в 1905 году, да, это же тоже такой вот интересный момент, и она потом возрождается, эта песенка, ее забывают, возрождается, вот. Ну, а в советское время по поводу Нового года мы что должны с вами отметить? Мы, ну, наверное, первая дата – это 18-й год, когда Ленин приезжает на, ну, тогда не елка, а все-таки празднование Нового года в лесной школе в Сокольниках, где, в общем-то, жили бездомные детишки, вот туда их свозили, детишки, и там, ну, это даже не то, что бездомные, а дети с заболеваниями были психическими, да, но без родителей. И вот туда приезжает Ленин, к ним на праздник, только что организованная столица, Москва, только что сюда переехали. Вот он приезжает туда, Бонч Бруевич очень прекрасно это все очень красиво описывает, как был этот приезд. И потом начинается вот как бы насаждение Нового года, как раз переносит календарь, теперь уже...
14 дней.
Да, теперь уже Новый год празднуется перед Рождеством, пытаются запретить рождественские празднества, но это, естественно, нереально. Можно говорить, какой плохой там поп, можно говорить, какая плохая церковь и тому подобное, но праздновать Рождество, служить Рождество – это просто немыслимо.
Очень о многом хочется поговорить, я думаю, что мы успеем. Я очень рад, что вы заговорили, отец Игорь, про елки, потому что о елках отдельно хочется поговорить через мгновение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио» в празднично украшенной студии «Радио «Вера». Я Александр Ананьев, и сегодня о Новом годе, о новогодних традициях, о рождественских традициях я беседую с настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиереем Игорем Фоминым. Еще раз добрый вечер, отец Игорь, еще раз наступающим вас, да. И я хочу сейчас поговорить о елках, ну, потому что это символ все-таки зимних праздников. В храме святого благоверного князя Александра Невского есть елка?
Да, есть елки, украшенные, все как обычно.
Но эти елки не про Новый год. Эти елки про Рождество.
Да, эти елки про Рождество. Ну, точнее, сейчас их еще пока нету, но они уже завезены, они еще не стоят в храме Александра Невского, потому что мы все-таки украшаем к Рождеству. Это отчасти сделано специально, чтобы не подчеркивать, в общем-то, Новый год. Вот Новый год мы встретим по-другому. Новый год мы встретим богослужением, Новый год ночным, потом посидим, попьем чайку, ну и так далее. Причем это богослужение, я думаю, сейчас будет во многих храмах, в большинстве храмов Русской Православной Церкви.
Вы знаете, я наткнулся совершенно случайно в любимом журнале «Фома» на статью, адресованную детям, в первую очередь, которую написал наш большой друг Александр Ткаченко. И вот, в частности, я хочу предложить вам фрагмент из этой статьи про историю рождественской елки. Давайте послушаем. Давным-давно на землях, которые потом станут Германией, жили языческие племена, поклонявшиеся деревьям. Их жрецы, друиды, говорили, что в деревьях живут могучие божества, которым нужно приносить жертвы. И вот однажды к друидам пришел христианский священник, которого звали Святой Бонифаций, и стал объяснять им, что деревья – это просто деревья, и никаких божеств в них нет, а настоящий Бог – это Иисус Христос, сотворивший небо, море, землю и все деревья, которые на ней растут. Друиды переглянулись и стали смеяться над странным пришельцем, показывая на него пальцами, говоря друг другу: «Но вот ведь какой чудак к нам пожаловал! Это ж надо такое придумать! В деревьях нет божеств!» Святой Бонифаций посмотрел на них внимательно и спросил: «А вот что мне сделать, чтобы вы мне поверили?» Друиды посовещались и ответили: «В лесу растет огромный дуб. В нем живет наше главное божество. Попробуй надломить на дубе хотя бы одну ветку, и увидишь, как страшно божество тебя покарает». «Ну что ж, показывайте, где растет ваш дуб», — сказал Святой Бонифаций. Друиды привели его в лес и указали дуб. Тогда Бонифаций взял топор и стал рубить его так, что только щепки полетели во все стороны. Друиды с ужасом наблюдали, как огромное дерево с оглушительным треском рухнуло, ломая все деревья на своем пути. Только стройная молодая елочка каким-то чудом уцелела во время этого падения. Никакое божество, конечно же, Бонифация не покарало. Растерянные друиды смотрели на все это и не понимали, ну как же им жить дальше? Тогда Святой Бонифаций подвел их к той самой уцелевшей елочке и сказал: «Раз вы так любите деревья, пускай эта ель станет для вас символом новой истинной веры – христианства». И вот с тех самых пор германские племена называли елочку деревом Христа. Это фрагмент из статьи Александра Ткаченко, которую он разместил в журнале «Фома», специально для детей, рассказывая им о том, какая история у новогодней и рождественской елки. Отец Игорь, в 20-е годы большевики боролись с традицией ставить и украшать на Новый год елки, а в 35-м году елки вернулись. Вернулись вместе с Дедом Морозом. Интересно, почему?
Потому что это запретить невозможно. Мы уже вот говорили в этой программе, что можно говорить, что вот какие плохие там попы, да, какая плохая церковь и тому подобное. Но есть какие-то определенные символы в сознании человека, которые, ну, просто невозможно запретить. Причем здесь елка? Причем здесь, в общем-то, представьте, Россия, да, страна к революции на 95% аграрная. Люди живут, 95% населения, жителей России, это все в деревне. Причем вот мы сейчас с вами говорим, но мы говорим чисто с такой урбанистической позиции, с позиции городского жителя, да? Ведь в деревне-то по-другому праздновался Новый год. Там, понимаете, коровы-то, они же, или там какие-нибудь свиньи или козы, они не будут, не понимают, что наступил Новый год, их надо доить, их надо кормить, там не погуляешь до утра, там все равно, в общем-то, в 5 часов...
Уж тем более 12 дней.
Да, да, там все, в общем-то, по-другому. Но в лучшем случае там бокал подняли, да, и легли спать, потому что все-таки труд на селе, он особый труд, в общем-то, и он зависит не от человека, а от окружающих природных явлений, скажем так. Запретить это было невозможно, хотя запрещали, в общем-то, не сами елки, а елки на Рождество, потому что вот весь этот, не побоюсь этого слова, антураж да, он создает такую сказочность, он создает определенный такой настрой. Не было Деда Мороза как такового, был святитель Николай, который, на память которого, в общем-то, и начинались подарки, в память того, как он совершал, в общем-то, эти подарки, ну, для той же самой семьи, как он, в общем-то, спас у отца, в общем-то.
Да, об этом мы поговорим обязательно.
Да, то есть, понимаете, а на Рождество уже на само не было там как таковых подарков. То есть... Попробовав запретить елки, в общем-то, советская власть, она поняла, что лучше не запрещать, лучше их трансформировать. И вот они были трансформированы в Новый год, начали украшать Новый год. Сюда, в общем-то, пошли и выходные. То есть как человека переориентировать? Ну, надо ему дать какие-то поблажки, надо ему дать какие-то, в общем-то, моменты, связанные с его комфортом. Это, в общем-то, и было дано, в общем-то, были даны определенные выходные, а на Рождество все работали.
Вот буквально недавно осознал, что все-таки елка это действительно не символ Нового года, это мощнейший христианский символ, и звезда наверху – это не звезда на башне Кремля, а это совершенно другая звезда, это Вифлеемская звезда.
Да, это Вифлеемская звезда, которая и была, в общем-то, украшением всех елок до революции. Восьмиконечная Вифлеемская, в общем-то, звезда родившегося Спасителя. Ну, вот, наверное, так.
У вас большая дружная семья, у вас чудесный дом, у вас дома... Вот сейчас не спрашиваю, есть ли, но будет ли елка под Рождество?
Да, конечно, конечно. И подарки, и елка. И...
А подарки под елку по традиции?
В общем, да. Да, 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 да. Причем это всегда бывает как-то очень так замечательно, спонтанно, весело, хорошо. Я помню очень замечательный подарок, который сделала самая младшая наша дочка София. Вот она своими руками смастерила коробочки, кому большую, кому маленькую. Все это обклеила, все это замечательно. Завернула подарок, положила на дно этих коробочек. И вот мы с таким умилением все это разворачивали. Но что может подарить, в общем-то, там 7-летний ребенок, 6 или 7 лет, я сейчас не помню, это за городом было. Все с таким терпением разворачивали. Очень долго она разворачивала этот подарок. Ну и кому-то прищепка, кому-то еще что-то такое. Но это было очень умилительно и очень красиво. Да, мы, конечно, потом смеялись. На самом деле, вот эти подарки, мне кажется, они необходимы, потому что пусть это будет даже прищепка или там какой-нибудь морковка будет.
Прищепка – страшно полезная вещь.
Да, это совершенно не важно. Важно то, что кто-то что-то своими руками сделал и обратил на тебя внимание.
Ну что ж, мы вернемся в студию Светлого радио буквально через мгновение. У нас на очереди, нам пора разобраться с тем, кто такой Дед Мороз, кто такой Санта-Клаус и хорошо ли верить в Деда Мороза.
Светлый вечер. На радио «Вера».